Мы продолжим читать из книги Вайшнаваке, произведение Шиле Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура Прабхупады. Здесь есть комментарии Джапатака Свами, Шиле Джапатака Свами. Это обращение к уму. Как бы преданный, он может различать материю и дух, при этом может осознавать Брахман в различных качествах. И он также может различать природу ума и природу разума, природу чувств и природу ложного эго. Если мы отличаем себя от материи, мы можем различать тонкие материальные структуры и также можем научиться различать даже духовное разнообразие. При помощи преданного служения это возможно. Здесь как бы преданный обращается к уму, потому что ум, он уже запрограммирован ранее программой. Он уже действует в заданном направлении. Причем, как говорится, он хранит это умонастроение много жизней. С незапамятных времен. То есть, как мы называем это, врожденная, мы говорим, способность. Так устроено тело, тонкое и грубое, что ум нас провоцирует к чувственным наслаждениям. Он озабочен собственным величием, этому настроению обычного человека, рожденного в этом мире. Он очень озабочен своей собственной личностью, он самолюбив, он упрям, он думает постоянно о себе, он хочет быть, казаться лучше, чем он есть на самом деле, то есть ему свойственна двойственность, лицемерие. Ум позволяет себе думать все, что угодно, любые вещи, но внешне он делает вид, что он чист, безупречен. Мы знакомы с этим поведением, каждый человек знаком с этим поведением, что в уме у нас всякие вещи бывают, и чаще всего мы умалчиваем о том, что мы думаем. Но внешне мы соблюдаем какую-то культуру, чтобы находить какие-то правильные слова, правильное поведение. Но ум, он действует как бы независимо от этой культуры, он позволяет себе все, что угодно. И когда преданный становится на путь бхакти, он сталкивается с этой проблемой, что ум уводит его от сознания Кришны разными способами, прямыми и косвенными способами. Он может прямо сказать преданному: «Кто ты такой? Ты же не преданный, видишь? У тебя нет качеств. Зачем ты практикуешь сознание Кришны? Это для чистых преданных. Ты обычный человек. У тебя рождение обычное, не так ли? Ты не можешь контролировать чувства. Ты живешь в Кали-югу. Будь честным. Откажись от этой практики. Не пытайся стать чистым преданным. Будь обычным человеком. Будь честным. Просто займись служением семье, родственникам, как все, и живи честно». Это он прямо так может увести человека от сознания Кришны. Мы видим это. Большинство людей, если они разумны, они понимают, что философия сознания Кришны очень возвышена. И практика очень чистая, стандарты очень высокие. И именно это они выслушают от ума. Это не для тебя, он говорит. Это для каких-то особых людей, нет мира сего. В конце концов, я русский или киргиз. Давай опираться на это, на привычные вещи. Как жили наши предки? Здесь все как-то вот ломается, я не знаю, как буду жить дальше. Способен ли я буду жить вот по этим законам, которые описываются здесь? Смогу ли я отличить вот так, отречься от материального существования? Нет, лучше. Я услышал об этом, спасибо, я вас уважаю. Но, пожалуйста, не вмешивайтесь в мою жизнь. Потому что я не имею веры ни в духовное, и там иначе потеряю и материальное, и духовного не достигну ничего. То есть обычные люди, они понимают возвышенную философию сознания Кришны, признают это, но не принимают этот процесс, потому что ум их уводит с этого пути. Ум наполнен страхом, привычками, мнением о себе, какими-то стереотипами, и он легко уводит с этого пути людей. Но более искренние люди, более искренне они обращаются к Богу за помощью. В Бхагавад-гите говорится, что таких людей четыре категории. Когда сильные страдания приходят к ним, тогда они набираются решимости и идут, обращаются к Богу. Они принимают какую-то религию или начинают читать Священное Писание, или практиковать какие-то молитвы, или медитацию, или начинают делать какую-то благотворительность, понимая, что так они могут улучшить свое положение, что они беспомощны, бессильны. Вот я пытался жить независимо без Бога, посмотрите, к чему я пришел. Я просто страдаю. Давай попробую жить с Богом. Если он искренний человек, благочестивый, он обращается к Богу. Если не благочестивый, не искренний, он идет просто воровать деньги. То есть он просто становится негодяем. Есть люди, нуждающиеся в деньгах, есть страдающие, то есть болезни, есть любознательные, есть ищущие абсолютную истину. Вот эти четыре категории, если они искренние, они обратятся к Богу. И когда они обращаются к Богу, тут они сталкиваются с умом непосредственно. Начинают различать, что оказывается, это не мое решение было. Мое истинное желание – жить вечно, жить в знании и быть счастливым. Но ум увел меня, обманув. Они начнут различать, что это ум действует. Это природа ума. Преданные чаще всего, когда подходят с проблемами, описываются проблемы, они тоже иногда забывают, что это просто ум. Проблем нет на самом деле. Ум воспаляется. Прабхупада приводит пример. Алкоголик. Ему нужно выпить с похмельем. Ему очень плохо. Очень плохо. Настолько плохо, что он думает, что сейчас умрет. Он умоляет дать ему деньги на выпивку. Так умоляет, что люди иногда из сострадания дают ему деньги на выпивку. Что на самом деле человеку плохо. И он говорит, я если не выпью, умру прямо сейчас. Ему настолько плохо. Но на самом ли деле он умрет, если не выпьет? Нет. А почему он так чувствует? Ум воспален сильно. Сильно воспален ум. И мы знаем, что если нам удастся ум оторвать от этих материальных проблем, они как бы исчезают, как с рассветом исчезает тьма. Как исчезает сон или как уходит болезнь. Ну вот смотрите, человек болен. На самом деле все плохо, кажется, ведь плохо. Пища плохо, гости плохо, гулять плохо. Даже смотреть по сторонам плохо. Неужели все вокруг плохое? Нет, болезнь у него причина. Это осквернение тела и ума. Но как только он выздоравливает, оказывается, все это хорошо. И гости хорошо, и пища хорошо, и гулять хорошо. То есть это состояние ума определенное. И преданный сталкивается с этим как бы врагом внутри себя. В Бхагавад-гите говорится, что ум не под контролем, величайший враг наш. Но если его обуздать, он становится лучшим другом, говорится. Он становится помощником, потому что ум может нас привести к Богу. Именно на колесницу ума мы можем туда приехать. То, что мы называем воображением еще, это не совсем воображение. Воображение, когда мы представляем то, чего нет. Как видели вы рогатого кролика когда-нибудь? Нет. Ни разу не видели? В Бишкеке, что ли? Да тут полно их. Вот пока мы ехали по дороге, столько бегает рогатых кроликов. И однорогих, и двурогих, всяких. Странно, что вы не видели, живете здесь. Я вот сразу заметил. И тут лошади несутся в Киргизии, я слышал. Яйца откладывают. Вылупляется через несколько месяцев, я слышал. Жеребенок бегает. Это воображение называется. Можно вообразить такие вещи. Можно соединить то, что не сочетается. Лошади не несутся, но я могу придумать это. Потому что куры несутся, я могу соединить две вещи несоединимые. В природе не соединяются, в уме соединяются. В уме все что угодно можно соединить. Придумать себе пару. Потом убедиться, что это совсем не пара. Что два сапога разных размеров были совсем. Это все ум действует. И если он не под контролем, он величайший враг, говорится. Это называется воображение. Но когда ум медитирует на Верховную Личность Бога в соответствии с описаниями шастр, это уже не воображение. Шастр сами говорится, что Бог имеет форму. Если вы не видите форму глазами, она духовна. Если пока вы не подготовлены, не видите его. Можете создать эту форму. По описанию шастр, из металла, из дерева, сделать изображение или в уме, говорится. И поклоняться, это будет работать, это уже невоображаемо. Счастье будет реальное. Отношения будут строиться реально. Попробуйте построить реальные отношения с рогатым кроликом. Но это нет, ну что ты, просто не существует. Но когда вы начинаете думать о Боге, в уме проявляется его образ реально. Божество проявиться может в уме, потому что это божество уже присутствует в сердце. Осталось только авторитетно думать об этом, правильно думать об этом. Например, вы попадаете в какой-то лабиринт и не можете выбраться. И вы думаете, может быть туда? Нет, тупик. Обратно. Значит туда. И тут тупик. Нет, обратно. А может быть сюда? Да, здесь тупика нет. Пойдем дальше. О, здесь тоже тупик. Так, куда же мне идти? Случалось с вами такое? Я иногда попадал в такие ситуации. Когда просто методом, как бы опытным методом, просто гадаете, вы пытаетесь, ошибаетесь, и снова пытаетесь исправить, и снова ошибаетесь в жизни. Много раз так случалось? Часто так случается. Потому что ум воображает. А теперь представьте, что изначально, в начале этого лабиринта, дают точный план шастры. Вы просто в уме изучаете их, и теперь ваш ум не воображает, а реально видит. Факт. Вы точно знаете, куда идти, что в вашем уме уже есть план. Невоображаемые какие-то вещи, которые могут сработать, а могут нет, а точные знания. Вот это называется знание. Остальное воображение, как называется? Гандхарвапура, город. Гандхарвапура значит город, который не существует. Воздушный город, воздушный замок, который кажется людям, которые блуждают в лесу. Многие люди видят эти галлюцинации в пустынях и в лесах, когда гибнут там. Не могут выбраться, и вот когда они гибнут, они могут слышать либо журчание воды в пустыне, им кажется, либо в лесах они видят большой замок, им кажется, что это какой-то город, и они идут туда, но там ничего нет. То есть ум создает такую иллюзию из сильного желания спастись. Он способен создавать реальные образы, смотрите. Как? Веда говорит, что эта иллюзия оказывается реальной, потому что есть вожделение, сильное желание. Молодой человек смотрит на девушку, и он думает, все, вот точно, я буду счастлив на 100%, а если не женюсь, умру. Так, настолько ум силен, он воображает такое счастье, беспредельное, бесконечное, реальное. Он абсолютно в этом убежден. Не слушает ни отца, ни мать, он точно отравится, точно сбросится с крыши. Так сделает, точно. Если вы не дадите ему желаемое, а потом разочаровывается. Гандхарвапура, мне показалось. Но как реально мне показалось? Боже мой, неужели такое сильное воображение? Поэтому веды говорят, не воображайте, а медитируйте на те образы, которые реально описаны в шастрах, те образы, которые были достигнуты предшествующими ачарьями, не выдумкой. Не думайте, что Бог это чья-то выдумка. Нет, Он существует реально. И эту реальность мы должны поместить в ум. Так же, как шастры, это реальное знание, помещаем в ум, руководствуемся этим планом нашей жизни и находим выход. Все вы знаете, как только вы начали соблюдать регулирующие принципы, вам сразу стало легче на 90%. Так, согласны? Мы пришли сюда не в очень хорошем состоянии многие, уже имеющие опыт глубоких разочарований, пришли с надеждой, вы поверили, услышав какую-то проповедь или услышав киртан, и здесь вы услышали, ешьте мясо, рыбу, яйца. Мы, конечно, даже еще сопротивлялись вначале, мы пытались спорить, но нас как-то убедили своей добротой, просадом, в основном просадом, это самый сильный аргумент. И мы начали практиковать все эти регулирующие принципы, приходить на киртаны, и мы сразу почувствовали облегчение, сразу же. Это работает, это невоображаемая вещь. Потому что это рекомендуют шастры. Если мы последуем предписаниям шастры, в нашей жизни будет все очень хорошо. Это точный план нашей жизни. Тогда спрашивается, почему? Почему люди не следуют простым правилам предписаниям из шастры? Почему не верят в это? В шастре говорится, Бхагавад-гите, из зависти отрицают наставление шастры. Они говорят, а кто это сказал вообще? А почему должен его слушать? Кришна, а кто он такой? Даже не зная Кришну, не завидуют. Почему это он занимает место какого-то авторитета? Какая-то мне неизвестная вообще личность. Он хочет, видимо, командовать моей жизнью, управлять моей жизнью. А с какой стати должен вручать ему свою жизнь? Кришна говорит, отдай свою жизнь мне, и я защищу тебя. Нет, говорит, зачем я буду кому-то жизнь давать? Я хочу быть независимым. И вот эта независимость и зависть являются причиной страданий. Если человек независим от Бога, от кого он зависит? От собственного ума. Вот это конец. Это очень опасно. Это называется умственные спекуляции. И Господь Чайтанья говорил, эти умственные спекуляции хуже смерти. Хуже смерти. То, что вы умираете, это еще не проблема. Все умирают. Но вы можете получить хорошее рождение. Если вы думали о чем-то возвышенном, реальном, вы получаете лучшее рождение. Не такая уж большая проблема, не так ли, умереть? Дело привычное, как говорится. Но вот если вы спекулируете, искажаетесь, вы рождаетесь в очень низких формах жизни, вот это проблема. Либо рождаетесь в нецивилизованном обществе, где вообще невозможно думать о Боге, потому что нет материала, плохое рождение. Если я глуп от рождения, мне трудно учиться вообще. Я просто всю жизнь делаю какую-то простую работу и не могу понять, что это за жизнь вокруг. Меня просто заставляют работать жизнь, заставляют работать начальство, мало дают денег и постоянно заставляют работать. И мне приходится работать, потому что у меня нет денег, я не знаю, как жить, у меня нет разума достаточно развитого. А эти люди не разумнее меня, у них есть деньги, как-то у них получается, я должен на них работать всю жизнь. Это плохое рождение означает. Потому что человек, он не думал о чем-то возвышенном, он думал о чем-то материальном, и он рождается в более материалистичной атмосфере, более грубой атмосфере. А бывает так, что с человеческой формы жизни душа идет в тело животного и порабощается еще больше там. Вообще отнимается разум человеческий. И оно бегает по городу и ищет, где самка, где самец, где кости. О, помойка, как повезло. Свежие эти отбросы выкинули. Энтузиазм бежит туда, ищет, копается. Совершенно невинное, беспомощное животное. А бывает так, что рождается другим животным, и его хорошо кормят. Кормят, ухаживают за ним, чистят за ним. А потом приходится, ножом убивают. И режут на куски. И он ничего не может понять, что это за жизнь такая. И он, когда он снова рождается человеком, рано или поздно, потому что все равно же есть эта эволюция сознания, ему снова дается шанс подумать об абсолютной истине, подумать о смысле жизни, попытаться разобраться в истине, умиротворить свой ум, успокоиться в своих желаниях, остудить свой этот пыл страсти и вожделения. Человеку предлагается встать на этот путь, духовный путь, у него снова появляется шанс. Если он начинает это практиковать, даже еще не все понимая, просто делает простые шаги, он получает рождение лучше, и еще лучше, и еще лучше, пока не становится совершенной личностью. То есть это прогресс, то есть можем услышать прогресс. Но если человек думает, о, если это много жизни, то лучше вообще забыть об этом, лучше я пойду в тело животного. Там спокойно, мозгов нет. Боль, наслаждение, какая разница, все быстро забываешь. Здесь в человеческой форме жизни столько проблем вообще, лучше быть собакой. В западном мире родиться собакой неплохо. Там очень хорошо за ними ухаживают. Там благотворительность очень развита по отношению к собакам. Там о собаках заботятся лучше, чем о человеке здесь, на Средней Азии. Да, вот в Германии мы были, там дают объявление, если какая-то собака заболела, допустим, объявление дают, люди сразу дают деньги, сразу же. Очень-очень любят заботиться о собаках. И хозяин, если гуляет собака на улице, она испражняется где-нибудь, тут же пакетиком собирает все это, убирает за ней. Есть специальные площадки, как вот детские площадки есть в парке, там площадки для выгула собак существуют. Там есть для них бревнышки, всякие перекладинки, где они играют. Там метла, лопата, и хозяева ходят с этой метлой, лопатой, там ухаживают за ними. Они там спариваются, влюбляются там в парках собаки. Все в бандиках, в одеждах, с хорошими стрижками модельными. Да, отдельные парикмахерские для них. Поэтому с собакой неплохо рождаться в западном мире. Вот только бы на Западе родиться, вот в чем вопрос. Бывает, что промахиваешься и в Китае угадаешь. А там их отбивную, делают отбивную из этих собак. А потом убивают только после этого. Потому что вот это мясо с кровоподтеками очень вкусное. Знаете, они говорят, деликатес. Их живьем отбивают сначала. Вот бывает, что вот неудача, понимаете, собака не в том месте родился просто. От Китая до Германии далеко. В самолет не пустят. Билет не дадут. Не добежать. Где-то все равно поймают и съедят. Я знаю, что в Азии тоже есть люди, которые едят собак. Да? Я слышал просто об этом, я не видел.
Есть корец.
Ну, кто-то имеет вкус к этому. Я в России, в принципе, видел таких людей. Русских тоже кто-то это делает. То есть карма такова. Но в целом у собак карма, она в Европе лучше, чем здесь, намного. Там они живут в квартирах, для них все сделано, создано. Это те люди, которые отреклись от Бога и хотят чувственных наслаждений. И они тоже вот с запасом это как бы еще хорошая карма, рождаются собаками в хороших квартирах. Но законы природы настолько суровы, что если душа угодила в тело собаки, оттуда не так далеко вырваться. Я слышал, знаете что? Для тех, кто не прочитает собакой, вот сейчас послушайте, лучше не становитесь собакой. Если вы угодили в тело собаки, вам придется рождаться во всех породах собак, прежде чем вас освободить от этой формы. Либо пока вас не предложит Богу, жертвоприношение не принесут. Но собак никто не приносит в жертву Богу. Вот, еще шанс. Вот. Мудрый человек. Мудрый Нарада Муни. Он с небес сошел, видите, вот он спаситель падших. Он знает, что нужно кормить просадных всех собак Бишкеке. Тогда будет все нормально. Тогда популяция населения увеличится. А бывает наоборот, кто-то их кормит просадами, они становятся людьми, а кто-то из человеческой формы, тут форма собак, так они чередуются, ролями просто меняются. Поэтому Нарада Муни нужен для собак, для людей тоже. Чтобы люди не возвращались снова в этот цикл рождения и смерти. Итак, это работа с умом, потому что душа перемещается во Вселенной из тела в тело при помощи ума именно. Это йога ума. То есть трансмигрируем мы не при помощи космических кораблей, а с помощью природных стихий. И одна из стихий – это ум. Ям-ям вапис маран баван. О чем ты думаешь в момент смерти? Это самое для тебя важное. Чему ты больше привязан, это бхава, привязанность, мысли с привязанностью, вот туда ты и отправишься после смерти в тонком теле, и там ты воплотишься. Вот так перемещаются великие йоги, это путь йогов. Можете думать о высшей планете, если получили знания вот сейчас, пока живы здесь, если вы развили это знание, думаете о высших планетах, попадаете на высшие планеты. Знаете, как это сделать? Нужно заниматься благотворительностью. Потому что на высших планетах все имеют благостный ум. Если здесь совершать благотворительность, жить ради других, вот альтруизм, человек развивает это умонастроение райское, устроение высших планет, и он отправляется на высшую планету в соответствии с уровнем сознания своим, есть уже место, и он перемещается в ту сторону очень быстро. Для тонкого тела это не проблема переместиться на другую планету. Пронизывать стихии. Физическое тело нужен космический корабль, но не способны перемещаться на такие дистанции. Здесь мы обусловлены, должны жить на Земле, и мы ничего не можем с этим поделать. На поверхности Земли мы делим эту поверхность на зоны, на границы, на квадраты, на собственность, потому что мы живем на поверхности Земли, у нас как бы ограниченное пространство. Но есть живые существа, которые живут именно в пространстве, в солнечных лучах, в этих стихиях могут находиться. Есть другие планеты, сотканные из других материй, как бы, как говорится. Там тела приспособлены жить в той среде. И ум – это та стрела, которая нас перенесет, тот космический корабль перенесет в то или иное место. Но, видите, это не просто воображение. Ум создает пхаву, ощущение жизни. Вот чем я сейчас живу? Если завистью я живу внутри, я никогда не попаду на райскую планету. Если я на самом деле долго совершал благотворительность, совершал служение Богу, строил храмы, помогал нищим. И я избавился от зависти таким образом. Через долгое время У меня есть шанс попасть в то место, где нет зависти. Это называется рай. Есть такие планеты высшие, средние, низшие. Но Кришна Бхагавадгите говорит, Янти Дева Врата Девах Питри Янти Питри Врата. Бутани Янти Бути Джа Янти Мати Джино Пимам. Янти Дева Врата Девах. Те, кто поклоняется полубогам на высших планетах, идут к полубогам после смерти на эти планеты. Питри Янти Питри Врата. Кто поклоняется предкам, идет к предкам. Он влюбляется в этих предков, влюбляется в полубогов и несется туда после смерти, переносится. Тот, кто поклоняется духам, бутани янти бутиджия, бута, дух, рождается среди духов, становится таким. И тот, кто поклоняется мне, говорит Господь, идет ко мне. Логично, видите? То есть, если мы сейчас при помощи ума ум настроим на преданное служение, на форму Кришны, на имя Кришны, на качество Его деяния, мы перенесемся к Нему, потому что мы начинаем обучимся думать о Нем. Это великое искусство думать о Боге. Это не так, что мы сравним с каким-то человеком и так думаем, так ничего не получится. На самом деле нужно думать о Боге, а не о человеке. И вот тут нужно научиться, как отделить материю и дух сначала, осознать это умом, чувствами, осмыслить. Потому что среди людей лучшие те, кто мыслящие, те, кто могут осмыслить эту разницу. И вот мы пытаемся осмыслить отличие материи и духа. И когда отличаем материю и духа, тут мы начинаем понимать, как устроен ум. Мой дорогой гордец ум. Стих такой. Почему ты считаешь себя безупречным преданным Кришне? Ну, обратитесь сейчас к себе, к своему уму, точно так же. Ты почему себя считаешь преданным вообще таким безупречным? Есть такой в уме? Иногда проскальзывает, правда? Потом чаще-чаще бывает такое. Особенно, когда есть какой-то успех в чем-то. Например, мантру повторил внимательно. Или экстаз на киртане ощутил. Все, я преданный, все нормально. Или съел много просада. Или распространил сколько-то там книг Шрилы Прабхупады. Или, ну, храм построил. Я же могу что-то сделать тоже значительно, верно же? И считать себя преданным. Истинно чистый преданный ни на миг не забывает, что он вечный слуга Верховной Личности Бога. Когда мы думаем, что я значительная личность, мы забыли, что мы слуги. Даже если думаем, что я значительный преданный. Вот это слово «значительный» означает, что я живу отделённый от Бога. Надо говорить, я незначительный преданный. Вот это будет лучше выглядеть для ума. Это для ума. Внешне могут говорить, какой значительный преданный. Но не пускайте эту информацию в ум. Значит, в следующей жизни снова родите значительным преданным. Здесь же. С большим названием. Как? Двиджа Бандху называется. Друг Брахмана. Он рожден в семье Брахмана, но он качественно не Брахман. Но он имеет славу своих родителей, допустим. Хотя сам по себе не очень значительный, но получает эту значимость таким путем, как бы. Косвенным. Им... преданным. В отличие от тебя, движет не корысть, а безукоризненно чистая преданность. Из-за склонности ко лжи ты стал лицемером, погрязшим в двойственности, что не имеет ничего общего с бхакти. Поэтому твое уединение от поклонения, уединенное поклонение в кавычках, не более чем фарс. То есть, когда человек считает себя значительным преданным, он стремится к уединению, не общается с преданными близко. Случалось такое? Когда не хотелось общаться с преданным. Со мной случалось такое. Это было в начале еще пути моего. Я это почувствовал, что с преданными какие-то беспокойства вот бывают, знаете. Как-то вот нет умиротворения, они то обсуждают, то разногласия у них какие-то, всегда разные мнения, то еще что-нибудь. Хочется куда-то уединиться, просто мантру повторять. Случалось такое? Вот у меня такое было. Интересно, что я написал тогда письмо своему духовному учителю об этом. Задал такой вопрос. Что вот проходит время, я уже, знаете, я уже полтора года в сознании Кришны. Все-таки срок, как-никак. И вот, понимаете, через полтора года, уже почти два, у меня появилось чувство, что мне нужно куда-то уединиться и повторять мантру по-настоящему. Ну, сейчас гуру обрадуется, благословит меня. И скажет, что ты второй Харидас Такур вообще, поклоны тебе и спереди, и сзади. Ты достиг совершенства, ты уже хочешь уйти от людей, уединиться. Ты уже готов вернуться к Богу, ты совершенный, преданный. Я написал ему подробно об этом своем настроении. И ждал ответа, я уже ждал с нетерпением. Я уже предвкушал ответ. Ответ был простой. Твое желание уединиться – это стремление к славе. Я даже читать дальше не мог. Причем тут слава? Я же хочу уединиться. Я не мог связать никак эти вещи. У меня не было развито сознание совершенно. У меня просто была развита ложная эго очень сильно. Это не мог никак связать. О чем Гуру Махарадж говорит? Ну причем тут слава? Может быть, я что-то не так написал, может, не понял, неправильно перевели ему письмо? Я часто встречал преда, говорит, наверное, из-за переводчика все. Переводчик не всегда, он всегда, я его два раза сказал, он все равно перевел как-то по-другому. И гуру, конечно, ничего не понял. И поэтому так мне ответил. Но я-то знаю, как он должен был мне ответить. Ведь я же значительная личность, понимаете? А переводчик перевел, что я не очень значительный, понимаете? Вот в чем проблема. Вот как искажается знание, как парампор искажается. Из-за переводчиков все. И он сказал, что все это твое неудовлетворение, которое ты чувствуешь в обществе преданных, означает, что нужно научиться контролировать свой ум. Я как сейчас помню все эти слова, что я должен научиться контролировать свой ум. Это не больше, чем просто мой ум. Проблем нет. Все проблемы в уме, абсолютно все. Даже когда человек умирает, это не проблема. Это все еще ум. Потому что смерти нет для души. Не существует. Ум очень привязан к физическому воплощению, к престижу. Он всегда, мы всегда в уме оправдываем себя, заметили, а других осуждаем. Очень редко мы себя осуждаем. А когда осуждаем, мы же понимаем, мы же прощаем себя. Мы себя очень быстро прощаем. Мы себя любим. Мы себя никогда не обкрадываем. Мы себе не изменяем. Ну, с другими по-разному бывает, но что касается себя, это свято. Это свято. Если кто-то нам делает комплимент ложный, нам все равно нравится. Какой ты умный. Я понимаю, что я дурак, но как приятно. Ну как приятно слышать. А бывает говорят правду. Ну и дурак же ты. Я знаю, что это правда. И неприятно для ума. Смотрите, ум так устроен. Правду скажешь, не нравится. Солжешь, доволен. Это враг, смотрите, настоящий враг. Поэтому говорится, что когда человек не видит разницы между другом и врагом, вот тогда считается, что ум под контролем. Когда он умеет прощать других, значит, ум под контролем его. Когда он на самом деле может служить стабильно Кришне, стабильно, не прерывая свое служение, ум под контролем. Он всегда найдет какое-то оправдание. Я помню одного преданного, это старые времена было. И он время от времени как бы имел сложности, депрессии какие-то у него были. Искренне старался служить Кришне, но иногда вот он как бы сбивался с толку. И я у него был как бы наставником, потому что он именно пришел в сознание Кришны, в том обществе, где я проповедовал. Он всегда ко мне приходил советоваться. Я навещал его в том городе регулярно, где он жил, приезжал туда преданным и всегда спрашивал, ну где этот преданный, как там у него дела? Так бы я был опекуном в каком-то смысле духовным. И однажды мне сказали, ну что-то с ним совсем плохо, он вообще не приходит на программы давно уже. И мы не знаем сейчас, он повторяет мантру, не повторяет мантру. В общем, такая ситуация. Вот. Но ему позвонили, сказали, что вы приехали, и он обещал прийти сегодня на программу вечером. Я подумал, ну хорошо, я с ним поговорю. И он пришел на программу, я увидел его. Он пришел на программу, и на самом деле ему было плохо. Он сидел совершенно безучастно на киртане, смотрел в пол, без эмоций. Когда все смеялись на лекции, он не смеялся. То есть он был как погружен в свои какие-то глубокие-глубокие проблемы. Но пришел так или иначе, просидел всю программу. И в конце программы он стоял и ждал, когда же к нему подойду. И позабочусь, спрошу, ну как у тебя дела? Я подошел, говорю, ну как у тебя дела? Молчит. У него глаза набухли от слез. Говорить не может. Говорю, мам, ты повторяешь? Прямо спросил его, мантру повторяешь? как я могу повторять мантру? В Чечне война. Да. Посмотрите на обычных людей, они скажут то же самое. Как я могу повторять мантру? Там проблемы, тут проблемы. У соседей проблемы. О президенте вообще говорить не могу. А что в Америке творится? А в Украине что творится? Вы знаете, как я могу мантру повторять? Это ум. Это сила ума. И преданные понимают, да, это никакого отношения не имеет к нашей практике. Ну, мало ли что там происходит в Америке, или в Чечне, или где-то еще. Да, люди умирают, и люди страдают, и кто-то умирает с голоду. И посмотреть, да, сейчас, пока мы здесь сидим, приятно общаемся тут вокруг, адские страдания. И мы скажем, как вы можете тут повторять мантру, воспевать вообще? Радоваться. Плясать. А преданные на самом деле не различают. Они могут в день траура забыться и просто плясать на кефире. Это так, что их ум может быть совершенно отвлеченным, в другом измерении находиться. Но как только мы теряем связь с Богом, мы сразу обращаем внимание, как я могу спокойно практиковать, как я могу книги читать, у меня работа, у меня дети, понимаете, мне деньги нужно зарабатывать. Вы говорите, мне книги читай, мантру повторяй. Как я могу это делать? Это действует ум. Вы скажете, ну действительно, если нет времени, если на самом деле работа, ну а не просто же ум, это же реальность такая. Ошибаетесь. Вы опять ошибаетесь, это опять ум. Посмотрите, что в сутках 24 часа. И посмотрите, во сколько вы стоите, во сколько ложитесь, сколько вы работаете, сколько вы отдыхаете, сколько вы перекурите, во сколько вы болтаете, сколько вы смотрите телевизор, сколько вы время понапрасну тратите. И вы видите, у вас куча времени. Это иллюзия. Отнимает разум и отнимает время. Если вы читаете книги полчаса в день, а полчаса в день можно найти, вы ставите махатмы через несколько лет. Если вы учите один стих Бхагавад-гиты в неделю, один стих Бхагавад-гиты в неделю, через год вы будете знать 50 стихов, и пандит вообще, за один год. Но мы говорим, нет времени, работа. Работа. Я даже в неделю один стих Бхагавад-гиты не могу прочитать несколько раз. Несколько раз, чтобы прочитать простые стихи, чтобы запомнить. Особенно молодежи. Когда я был молодым, запомнил Самсара Даванала Ридалока, один раз пропев его. И до сих пор я ее помню. Я ее никогда не учил. Потому что в молодости память очень крепкая. Времени почти не нужно. А потом мы доживем до старости, когда на самом деле ничего не можем запомнить, и скажем, ну тут теперь точно некогда. Нужно было раньше меня учить. Ну, ты и раньше не хотела, сейчас у тебя еще больше причин. Твой ум такой заскорузлый стал. Состоялся вместе с тобой твой ум. Ты знаете, что ум не стареет? Как он выглядит? Такой же беззубый морщинок? Нет, вы удивитесь, он не такой. Он себе мнит, как всегда, знаете. Просто показать нечего, он стесняется, конечно. А внутри он точно такой же. Накачаете ему сейчас тело какое-нибудь, он опять начнет это самое разгуливать. Он также наполнен желаниями, вожделениями, все этими, всю свою жизнь. И всю свою жизнь аргументирует свои неудачи. Это потому, что я работаю. Это потому, что я о семье заботился. Нет, это потому, что ты был ослом. Ум, да. Оценился просто осел. Он скорбит о том, о чем скорбить не нужно. Всегда можно думать о Кришне 24 часа в сутки. Это вопрос нашего желания, решимости. Даже ночью можно думать о Кришне. Если сильная решимость, да. Вот, например, если вам нужно в аэропорт в 3 часа ночи, вы не проспите. Не так, что проспали, сказали, ну, ночь была. Нет, ум способен вас разбудить именно в то время, когда нужно. Оказывается, он может, смотрите, может, не хочет. Вы можете вставать в 3:30, можете вставать в 4 утра, можете вставать в 5 утра. Если хотите мантру повторять, вы можете это делать. И вы все успеете. Если все эти вечерние часы, которые мы просиживаем в чувственных наслаждениях, как раз уснуть в это время, утром будет много времени. Все успеете сделать. И не трудно будет совсем. И более того, сразу через несколько дней, может даже вы почувствуете счастье, облегчение. Сразу же. Но ум с огромной силой нас стаскивает снова в привычный образ жизни. Тот, которым мы привыкли наслаждаться. Вечером особенно. Вечером это время чувственных наслаждений. Оторвать ум от чувственных наслаждений. Потому что у собаки голодный, из пасти кость вырвать. Опасно для жизни. Даже хозяину может цапнуть. Это ум такой. Поэтому говорится, мой дорогой гордец ум, почему ты себя считаешь безупречным человеком или преданным Кришне? Ты всегда оправдываешься, себя защищаешь, аргументируешь. Насколько для тебя это полезно? Покидай общество преданных, дорогой ум, чтобы прослыть святым отшельником, ты должен знать, что судьбой тебе уготовано серьезное испытание. Знаете, что такое гордое одиночество, люди говорят? В гордом одиночестве. Вот об этом сейчас здесь говорится. Я все равно значительный. Вот вы мне говорите, что я незначительный, а я ухожу от вас, чтобы думать, что я значительный в одиночестве теперь. Это называется гордое одиночество. Так я доказываю всем, что я настоящий человек. Тебя подстерегают два предателя в гордом одиночестве. Жестокосердная женщина, Пратишта Чандали, это дешевое желание прославиться, и смертоносная петля для духовной жизни, Ниджаната Джали, стремление поклоняться Господу в уединении. Я и Кришна. И провалите свои все проводы. Смертельная петля, говорится. Для духовной жизни. Остерегайтесь их, остерегайся их. Они ждут тебя, чтобы, маня миражом счастья, ловко завести в темнейшую область мироздания Рау-Раву. При этом может казаться, что он на истинном пути теперь. Это воображение. Шастры говорят, нет. Саду-санга, саду-санга. Сарва-шастра, хой! Лава-матра-санга-санга, сарва-ситхи-хой! То есть саду-санга, саду-санга, цены саду-санги, все шасты говорят об этом, что одно мгновение, лава-матра, одно мгновение с чистым, преданным общением дает все ситхи, все совершенства, если мы искренне. Продолжаем оставаться и служить в обществе преданных, несмотря ни на какие-то совершенства и трения. Знаете, что такое трение? Что какая-то часть стремится вверх, какая-то вниз. Вот это трение означает. Демоны они. Вожделение, а преданные према. И вот между материалистами и преданными трение возникает. Аж искры летят в обществе, видите? А в Кали-югу демон и преданный в одной личности. Демон, у него вожделение, а преданный бхакти. И вот прямо внутри нас вот эти вот искры летят в общении друг с другом и внутри меня самого. Вот что происходит. И пока мы этого демона ума не убьем, да, эти трения будут продолжаться. Но оставайтесь в обществе преданных, не уходите из процесса. Потому что в Рау-Раву этот путь идет, говорится. Демон вас победит, когда в одиноких. Вожделение все равно уведет. Все те преданные, которые отходили на какой-то время в уединенный баджан, они все женились по много раз. Неизбежно. Но у них вот всегда были сложности в личной жизни, потому что вожделение уносит человека куда-то. Комментарии философы-имперсоналисты часто обвиняют преданных, говорят, что бхакти-йога – это примитивная духовная практика, предназначена для недалеких людей. Кто-то так думает? Иногда мне говорили об этом какие-то люди, говорят, у вас какие-то все преданные, ни социального положения, ни одеваться не умеют красиво, какие-то все некрасивые, какие-то странные все. Все люди одеваются хорошо, но как-то могут себя показать. А преданный вас говорит, ты некрасивый. Видимо, недалекие люди какие-то. Здесь имперсоналисты так и думают. Однако сами они не могут совершать преданное служение. Как только вы наденете каблуки, там все эти дела, вы почувствуете, что вы больше не можете совершать преданное служение. Вроде же все просто. Повторяй мантру, ешь просад. Нет. Как-то не сочетается, знаете, как-то вот не получается так. Одна женщина пришла в Ташкенте в Саднане Кришне, ее просто подруга привела насильно на воскресную программу. В храм. Воскресная программа, праздничная, говорит. Но она и пошла на праздник, одела самое красивое платье с декольте, красные каблуки, прическу там сделала такой, знаете, маникюр. Но она на праздник и пошла. И там ее посадили на пол. Каблуки там за дверью ставили вообще. И она сидела прямо около группы Киртана. вот эти где цимбалы, знаете, такие большие караталы. Вот ее глушили, целый час ее глушили этими караталами. Она ничего не могла понять, что происходит. И выйти не могла тоже, потому что народу столько, что вообще невозможно по головам выйти, и сидела. Потом просад, когда несли, целую поварёшку на юбку вылили все-таки. И она сказала подруге, все, больше мне не зови на этот праздник никогда. Через неделю подруга сказала, ну пойдем снова. И она набрала воздух, сказать, чтобы нет, сказала, пойдем. И говорит, не знаю почему. И так она осталась одна не Кришна. Теперь она не ходит в храм в такой одежде. Ты знаешь, что нужно ходить в рабочей одежде. Потому что это преданное служение, ты знаешь, что это нужно делать. Не нужно одевать парадную выходную одежду. Это шутка все. Другие методы самосознания являются внешними, и им следуют механически, в отличие от чистого преданного служения Господу. Например, медитация на брахман. Как вы это сделаете? У него нет формы, нет качеств, невозможно. Должен что-то представить, и тогда он рисует омкару, знак, санскритский знак. Уже какая-то форма видите присутствует, что, как вы можете на бесформе медитировать. Это очень трудно. В Гите Кришна говорит Бхагавад-гите, что продвигаться при помощи персональной практики крайне сложно. Медитировать на брахмана персонально очень трудно человеку. Нужно просто остановить ум искусственно, механически. Это очень-очень трудно сделать. Это как бешеную лошадь держать за уздечку, вот, чтобы она не вырвалась. И нужно постоянно быть бдительным. Ум очень силен. И здесь говорится в комментарии, что механические процессы, остальные неестественные процессы, трудные, в отличие от преданного служения, которое вызывает внутренние перемены, оно очищает от лицемерия и склонности лгать. Истинная любовь лишена корыстных мотивов, но если наша преданность – это всего лишь путь к обретению положения славы, а не желание удовлетворить Гуру и Кришну, тогда становится ясно, что мы в очередной раз попали на крючок коварной блудницы материального устремления. То есть процесс естественный. У нас есть форма Кришны, мы пищу Кришны едим, то есть мы используем язык, естественно, да, мы смотрим, глаза можно использовать, можно божества видеть, слух использовать, можно слушать о Кришне. То есть чувства могут участвовать в нашем преданном служении. Их не нужно подавлять, контролировать, удерживать. Можно заниматься служением, это естественно. И все же, говорит, если мы преследуем какие-то корыстные мотивы, даже этот путь не приведет к успеху. Такой естественный, простой путь. Поэтому персоналисты говорят, у вас как-то все просто, примитивно. Вы едите, танцуете, поете и все. Да, но мы занимаем так чувство в служении Кришне. Поэтому так выглядит просто и естественно. А почему вы не можете что-то делать? Заметьте, они не могут. Имперсоналисты не могут произнести искренне слово Кришна. Они могут сказать Брахман, Параматма, но Кришна не могут сказать искренне. Потому что они завидуют Кришне. Поэтому не могут петь танцевать с Кришной. Кришна, пойдем потанцуем? Говорит, нет. Давай поедим. Нет, слишком просто. Я хочу быть Богом. Если я буду есть остатки после тебя, я же не стану Богом, я стану слугой. Собака только есть за хозяина. Я стану твоей собакой. Поэтому я не буду есть остатки просад. Я не буду петь в экстазе твое имя, я хочу петь в экстазе свое имя. Я есть Бог, Ахам Брахмасми, Ахам Брахмасми. Они повторяют эти мантры. Что я есть Нараяна. Поэтому кажется, что это простой путь. Читание Чаритамрити, увядающее бхакти преданного, сравнится с брошенным садом, постепенно зарастающим сорной травой. Но как ухоженный сад вновь начинает плодоносить, так же преданное служение, выполняемое под руководством духовного наставника, опытного садовника, возделывающего наше сердце, несомненно одарит нас сладчайшим плодом любви к Богу. Кинту ядила тара сангиот Тею пашакха уктимукти ванчаята асанкья таралекха. Иногда рядом с лианой преданности в саду нашего сердца вырастают сорняки материальных желаний и стремления к освобождению. Их разнообразие бесконечно. Сорняки, препятствующие росту лианы любви, это поведение недостойно того, кто стремится к совершенству. Насилие, дипломатия, жажда признания и славы, а также желание значимости и всеобщего почитания. Если беспечный садовник будет без разбору поливать все, что растет в сердце, сорная трава задушит лиану бхакти, выпив предназначенную для нее живительную влагу. Опытный садовник сердца выпалывает сорняки, едва они появляются. Если лиана преданности быстро растет и, достигнув высшей обители Господа, сплетается с лотосами его лиана, с лотосами стоп Кришны. Если сразу сорняк вырвать, то это нетрудно. Он еще не пустил корни большие. То есть как раз это легко будет в самом начале вырвать его. Но если он уже пустил корни, если запустить, будет труднее. И в какой-то момент покажется, что уже невозможно справиться с этой проблемой, и бхакти ослабнет. И этот человек подумает, ну, опыт бхакти я уже получил, пойду дальше. Да, те преданные, которые отошли, говорили мне об этом, что теперь я должен пойти дальше. Я выложу у Кришны, теперь я должен пойти дальше. Так майя уводит людей. Потому что дальше-то куда идти? Только обратно от Бога, либо к Богу, либо от Бога. Дальше Бога нельзя никуда пойти. Но им так кажется, вот, что потому что я имел какой опыт, что бхакти это что-то такое маленькое, увядающее. А вот другие растения, они хорошо растут, вот я и пойду туда. Вот они путают, подмена происходит такая. Растение бхакти начинает цвести и в должный срок приносит плод, который созревает, дарит безграничное счастье садовнику. Так лиана преданности соединяет сердце преданного с древом желаний лотосный стоп Кришны на Голоке Вриндаване. Как устроен материальный мир? Он находится на периферии, говорится. Такое слово используется. Не в центре духовного мира, а на периферии, где-то на окраине. Если есть такое слово понятие в духовном мире, окраина. Ну так изображают вот весь духовный мир, где-то вот в стороне, часть его 1/4, огрубевает, становится материальным. Такой кусочек тьмы, облачко такое, темненькое. И там материальные миры, бесконечные. И здесь материальные миры, тут множество вселенных, их как пыль в воздухе, из Маха-Вишну заполняет все это пространство, из его пор и дыхания выходит, пульсирует на выдохе и вдохе, пульсация происходит. Являются эти вселенные, а потом они снова погружаются в его тело. И так происходит это дыхание в вечности. Дышит Маха-Вишну. Если присмотреться ближе, то каждая вселенная очень хорошо устроена. Туда он входит как Карана Дакаши. Гарба Дакашая Вишну, чтобы структурировать Вселенную, поддерживать ее структуру. И тут есть различные планеты, разные локи, разные 8 400 000 форм жизни, различных машин биологических для души, для душ, и разные уровни планетных систем. И есть низшие планеты всякие, там Рауравы, Махарауравы, там адские миры, есть подземные миры адского типа, но райские, где много очень богатства. Есть земной уровень средний, над земным начинаются уже райские планеты, выше райских высшие планеты, такие как Махарлока, Тапалока, Джаналока, в конце концов высшая Сатьялока. Интересно, что планета Земля, где мы сейчас существуем с вами, необычное место описывается в шастрах. Что здесь есть представительство всех этих лок, как посольство. Здесь есть храмы полубогов. Здесь также рождаются демоны. Здесь также есть места адские, места райские. Здесь можно поклоняться Вишну, Браме, Шиве, кому угодно. Здесь как бы представительство есть всей Вселенной на планете Земля. Как бы выбор дается, куда с этого среднего уровня он направится, вниз ли, вверх ли, или продолжит здесь свою деятельность на планете Земля. Планету Землю обычно люди хотят переделать, для этого они остаются здесь, чтобы снова перестраиваться, устраивать, как им хочется, улучшать как бы в их понимании. Это земные жители. Некоторые уже устали от этого и хотят подняться на высшие планеты. Они начинают заниматься религиозной практикой, благотворительностью, аскезами, йогами и так далее. Кто-то здесь получает возможность нарушать законы, воровать, отнимать собственность, применять насилие и прочее, совершать злодеяния. И он идет в низшие миры, в адские миры. Все эти есть, здесь партии, религиозные группы есть всякие социальные уклады для этих людей, которые с разными желаниями на одной планете здесь, на этой Локе, живут. И как бы здесь вся Вселенная практически представлена. Можете представить такое? Но говорится, что даже на планете Земля есть представительство и духовного мира. Есть даже посольство с Галоки Вриндаваны здесь. Вриндаван Дхама. И поэтому здесь возможно практиковать чистое, любовное, преданное служение, как на Галоке. Так же, как здесь можно заниматься адской деятельностью и райской деятельностью, можно заниматься и чисто преданным служением. То есть эти возможности здесь безграничны. Выбор человеческий здесь любой, какой хотите. Здесь шастры дают информацию обо всем человеку. То есть он живет очень маленькое время здесь, несколько десятков лет, но даются такие знания человеку, что за короткое время он может достичь совершенства, просто благодаря вере. Не опыту. Опыта такого не хватит, чтобы нам на опытным путем добраться до Галоки Вриндаваны. Как это вообще возможно? Когда Брахма рассказал о Галоке Вриндаване полубогам, что есть такая планета Кришны, безграничная, источник Вайкунтхи, где сам Верховный Господь пасет коров, и он там наслаждается, и выше не существует этого измерения Галоки Вриндаваны, царство Бога, его как бы резиденция личная. И когда он написал всю эту Галоку Вриндавану, что там сотни тысяч богинь Лакшми в форме гопи вокруг Кришны, и там его форма самая прекрасная, играющая на флейте, танцующая. Индра слушал, но он спросил: расскажи точнее, где находится Галока? Да. Как достичь ее? И Брахма объяснял, говорит, сам долгое-долгое время местонахождение Галоки Вриндаваны, и потом запутался, и так, и ничего не объяснил. Даже на высших планетах невозможно понять, где это Галока Вриндавана. Но на Земле, благодаря тому, что у человека есть просто вера, он может сразу перенестись туда, повторяя Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Вот даже знаний не требуется, просто вера. Говорит, вот этот росточек при помощи веры, если культивировать, он сам вырастет, и не нужно никаких философий, вы просто увидите собственными глазами, как растет это дерево бхакти и чего оно достигает. Ваше сердце будет на Галоке Вриндаване, унесется туда. Когда была Радхаятра во Владимире в каком-то году, не помню, там каждый год проходит Радхаятра, до сих пор, кажется, во Владимире. Там колесница, парк, и там всегда приходят городские власти на открытие Радхаятры тоже. Да, и тогда был Гопал Кришна Госвами, и он сказал эту вещь, что Радхаятра означает, что Господь Кришна из Двараки едет во Вриндаван. То есть значение праздника. И мы его провожаем в восторге. Мы вместе с ним отправляемся во Вриндаван. И вы, говорит, сегодня все, там люди все это были, много, там целая толпа людей была на этом празднике. Вы сегодня все к концу дня окажетесь во Вриндаване. Все думали, ну, красиво сказано, поэтично. Но к вечеру все оказались во Вриндаване. Все танцевали, как во Вриндаване. Люди все улыбались, как во Вриндаване. Не было ни одного эксцесса за весь день праздника, ни одной ссоры. Полиция танцевала вместе с нами. Все все забыли. У одной женщины был камень в желчном пузыре, она пришла туда расстроена на праздник. Вот операция ей предстоит, камень большой в желчном пузыре нашли. Она подошла к Господу Джаганнату и сказала: спаси меня. И колесницу так прижала, когда ее колесницу тянули, прижала к какой-то стене на развороте. Ее так прижала, она так закричала, как сумасшедшая, чуть не раздавила. И камень вышел. Такая была история. Пошла к врачу, все, камня нет, выскочила. Джаганнат просто без наркоза, без операции. Сразу исполнил желание в этот же день. Столько всяких историй удивительных, как проявляется Галока Вриндавана в этом мире. Если мы погружаемся в Кришна-катху, мы уже забываем вообще, кто мы и откуда. В материальном смысле слова мы начинаем реально осознавать атмосферу духовную Галоки Вриндаваны. Что Кришну никто не боится из преданных. Все поют и радуются. Кришна кажется очень близким таким существом, это любовь, Никто перед ним не благоговеет, не падает без сознания от страха Бога. Никто из преданных Бога не боится, все его любят. Это настроение Галоки. Видите, какая удивительная планета Земля. А с другой стороны, ад. Прямо за окном, если посмотреть туда внимательно, рассмотреть все, люди живут в очень плохих условиях, в плохом настроении, каждую секунду о чем-то переживают, тревожатся. То кто-то родился, кто-то умер, кто-то развелся, кто-то женился, кто-то родился, кто-то еще что-то. То деньги получил, то потерял. Каждый день какие-то проблемы. В новостях то же самое. И вот мы должны выбрать сейчас, как люди, мы перед выбором на земле. Что же мы, куда мы пойдем? Куда угодно можно сейчас выбрать направление. Мы с вами выбрали Галоку Вриндавану. Без космических кораблей. Без транспорта. Ям ява писмаран баман. Мы думаем о Кришне. И идем к Кришне. Так Кришна говорит. Янти матья джуну пимам. Если думаешь обо мне, идешь ко мне. И вот наш ум, он будет всяческим тонким образом сбивать нас с толку. Поэтому здесь обращаемся к уму. Материалистичный преданный осознает, что он не в состоянии достичь желаемого положения в обществе вайшнавов. Положение. Материалистичный преданный думает о положении. И в обществе вайшнавов он понимает, что такого положения он не может здесь получить. Его зависть растет, и он делает следующий шаг, ведущий во тьму. Обманутый собственным умом, он уходит от преданных в надежде на то, что независимая в кавычках жизнь сделает его счастливым. Иногда преданный думает, что один без общества вайшнавов он будет продвигаться быстрее. В действительности же все происходит как раз наоборот. Оставшись один, он все больше попадает во власть майи. Его ум мечется от одного объекта чувств к другому, а медитация на Господа становится просто фарсом, и он засыпает за мантры. У майи сотни тысяч приемов, с помощью которых она уводит нас от Кришны все дальше и дальше. Очень хорошо, когда преданные утром встречаются, чтобы повторить джапу. Иногда такие дни какие-то хорошо просто собираться утром вместе и вместе джапу повторять. Джапа сильно улучшается. Очень приятно. В одиночестве трудно будет повторять мантру, она будет слабеть постепенно. Здесь говорится об этом. Будете то засыпать, то отвлекаться, то еще что-нибудь. То родственники там займут вас чем-нибудь. Но когда вы приходите в общество преданных, садитесь, все, никуда, никуда. Сделали ретрит под Петербургом, там же Дайван Прабхутан сделал прошлым летом, 64 круга назывался ретрит. 3 дня, 64 круга повторяли все. Все желающие приехали туда, мы тоже приехали. Ну вот, и что? Ни киртана, ни лекции, ничего. С утра садитесь, все, аскеза, и повторяйте целый день. И в конце делились реализацией. Там говорили, сначала, говорит, я подумал, нужно сбежать. Когда, говорит, я на самом деле оказался в этом положении, говорит, просто сидеть целый день и повторять на глазах у всех, никуда не деться вообще. Строгие там правила, нельзя выходить никуда, только в туалет, все. И потом просад, немножко настройки, несколько, снова повторяй, так целый день, 3 дня. Сначала некоторые просто испугались, не имея такого опыта. А в конце, как они говорили потом эти люди, кто не имели такого опыта погружения в джапу. Им не удавалось так погрузиться в джапу. Они повторяли, конечно, что тоже свои круги, то 4, кто 8, кто 10, кто 16, как-то так через пень-колоду, так или иначе, повторяют преданные. Но тут вот внимательно, вот сесть специально повторять джапу, никуда не отвлекаться, никуда не уходить, ни о чем другом не думать. И первый день просто борьба с ложным эго и умом. В тот день приходит смирение и уже потом умиротворение. А на третий день такой экстаз. Скажем, давайте еще такой ретрит продлим. Почему так мало? Святое имя, все оживает. Я не ожидал такого. Там люди плачут вообще, говорят, как хорошо, спасибо и так далее. Святое имя. И вот ум способен даже от святого имени нас увести. Ведь так хорошо. И мы же знаем, как хорошо. И он способен так нас обхитрить. Увести от этого. Поэтому в обществе преданных нужно оставаться. Забыв о желании уйти от преданных, нужно учиться контролировать гнев и развивать терпимость. То есть, ну, не ссориться с преданными сильно. не обижаться, например, насильно. Быть терпеливым. Понятно, что у нас у всех есть какие-то недостатки, несовершенства, но мы собрались, чтобы воспевать. С этой целью. Также человек должен избегать насилия и не мешать духовной практике других. Как ты повторяешь? Не так надо повторять. Повторяй, как я. Аписан дхая йохимсам дампамацарьям эвава самбрамхи бхинна дрибхавам майрикурьяца тамаса. Из Шримад-Бхагаватам цитата. Преданное служение того, кто агрессивен, завистлив, горд и проявляет задатки индивидуалиста, считается деятельностью в гуне тьмы. То есть преданное служение в гуне тьмы. Всегда слышишь, что преданное служение трансцендентно? Да. Но тот, кто его выполняет, может быть, находится в невежестве. Вот как интересно. Вот отсюда гордость и берется. Потому что мы повторяем мантру, следуем процессу и думаем, что я чистый преданный, я что делаю? Но тот, кто выполняет, может быть еще не очищенным. Преданный надежно защищен от майи только в обществе других вайшнавов. Чайтанья Махапрабху уговорил, что достичь чистой любви к Кришне может только тот, кто сведущ в науке вайшнавского поведения. Каждый серьезный преданный должен изучать этикет вайшнавов. Следование ему является залогом правильных взаимоотношений в обществе. Вайшнавский этикет, то есть вайшнавская семья, главное правило — это любовь и доверие развивать среди вайшнавов. Да, понятно, что в семье тоже бывают ссоры, но все же мы поддержим атмосферу любви и доверия. Когда зависть к другим преданным охватывает ум, возникают вопросы вроде: почему я не занимаю это положение? Почему меня так не ценят? Как же мне достичь своей цели? Это признак того, что ум начинает искушать коварная ведьма мирской значимости. Поддавшись ее искушениям, преданный ужасно страдает. Но если человек непреклонен и ни при каких обстоятельствах не бросает своего служения, к нему приходит ощущение анандамапьясад, чистого духовного счастья, которое не омрачает даже тень страданий и скорби. Если же общение с вайшнавами доставляет на беспокойство, это говорит о том, что ум не чист. Когда стремящегося к совершенству ученика сбивают с толку кажущиеся противоречия в принципах преданного служения, его охватывает желание оставить общество вайшнавов, и он начинает пренебрегать указаниями своего духовного учителя. Такое адское сознание разрушает преданность. Это у нас 6-й текст, мы прочитали сегодня. Может быть, мы обсудим эту тему? Есть какие-то вопросы и комментарии? Кто-то может поделиться реализацией?
Вы сказали, что на райских планетах как бы отсутствует зависть, но тем не менее как бы боги такие, как Индра, Брахма, все равно у них это частично проявляется. Что это, с чем связано?
Можно, если точнее сказать, там меньше зависти. Меньше зависти. В этом смысле слова. Конечно, здесь какая-то зависть, пока мы в материальной области находимся, какая-то зависть будет. И вот пример, как раз Индра, например. Он, ему кажется, некому завидовать, он царь полубогов, глава всей иерархии, да, он высшее положение занимает. Но с Кришной ссорится иногда. Кришна все-таки завидует. Потом просит прощения, потому что он все-таки добродетельный. Он просит прощения, восстанавливается в добродетели. Таков Индра, это его природа. Его прощают всегда. Ну, такой, ну что делать? Ну, это его слабости. Он великий полубог, но кто не имеет слабости.
Да, когда дома находится в невежестве, в благости, или как его воспитать, что никак?
Ум?
Да.
Как воспитать ум?
Природа. Природа ума в невежестве или в благости.
А, природа ума в благости. Благость. Его природа сатва. А потому что наслушался всего. Если слушать о Кришне, он восстановит. Да, здесь говорится практика ум, потому что он изначально в благости. Божество ума Анирудха, Господь Анирудха. И ум благости означает, что он самовосстанавливающийся. У вас сегодня плохое настроение, вы расстроены чем-то. Просто посидите, помедитируйте, и он восстановится. Это ум. Возьмите мантру, послушайте, вы почувствуете, о, лучше, 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 все хорошо. Если слушаете мантру. Если человек не хочет слушать мантру, конечно, нет способа. Значит, он что-то другое хочет слушать, не так ли? Что он хочет услышать? Он хочет услышать, на самом деле, что ты во всем прав, а те люди не правы, что ты лучше других, вот что он хочет слушать. Слушай меня, что я говорю, я твой друг, и ты лучше всех, я тебя люблю. Мы будем всегда вместе. Не верь этим дуракам. Они все виноваты. Мы будем с тобой вместе, мы друзья. Я тебя защищу. Вот он что хочет. Он ищет таких отношений. А если ему скажут, давай, учись прощать, улучши свои качества, служи другим, измени свои привычки, ему не нравится. Лучше я уйду из такого общества. Я буду практиковать уединение. Да? В обществе преданных у нас как бы сохраняется баланс. Можно видеть, что преданные вроде и критикуют друг друга, но также прославляют друг друга, когда видят хорошие качества. У преданных меньше зависти, чем у обычных людей. У них есть то и другое. Это полезное общество. Если на самом деле у вас материалистические качества, вам будет трудно с преданными общаться. Они закритикуют вас точно. Но если вы сделаете хоть небольшое усилие в духовной жизни, они будут в экстазе, когда вы это. С другой стороны. Потому что здесь как баланс есть. Тут и не возгордиться невозможно, и упасть невозможно, пока вы находитесь в обществе преданных под защитой. Они поддерживают.
Разум находится в страсти. Благо сейчас и скажу. Тогда почему разум состоит над умом, а вот ум, он же благость, лучше, чем
это? Для того, чтобы находиться в иллюзии, так устроено. Ум окружен, с одной стороны, разумом сверху, снизу чувствами. Если разум подчинен ложному эго, все, ум в ловушке. Пойман. Как только мы освобождаемся от ложного эго, разум проясняется и ум освобождается тоже. Разум создает эту тюрьму. Он сбивает с толку. Материалистичный разум. Разум – это значит смысл жизни, цель жизни. За это отвечает разум. Выбор. Есть тамаса будхи, шуда будхи, есть материалистичный разум, тамасичный, есть чистый разум. Чистый разум, он как раз помогает ему приближаться к цели, указывает, куда точно нужно идти, что благоприятно будет. Потому что он ближайший сосед души именно разум.
Вот говорится в Писании, что разум находится в сердце. Как это?
Да.
Просто в частичке души это происходит. Что все отождествляют разум, что он в голове, или ум разум в голове.
И разум, и ум, и чувства находятся в сердце. Сердце. Но у них есть как бы офис, где они работают непосредственно. Это вот органы чувств есть для чувств, и мозг для ума. Вот в этом месте как бы мы
его чувствуем.
Чувствуем, да. Потому что тут вот есть эти вот отверстия. Голова пробита, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь отверстий. Пробита, да, в семи точках, поэтому здесь информация течет сюда именно. Здесь мы чувствуем, как бы, что вот эта вот работа происходит. Это офис. Но можем заметить, что именно когда мы переживаем какую-то эмоцию, и мысли меняются, верно же? Мысли возникают соответственно с эмоцией из сердца. Ум в сердце находится. И тогда включается уже эта машина. От этого импульса, да. И работает на этом сайте. Какой сайт выбираете? Отсюда исходит. скорбь, нажимаете и пошли мысли скорбные, все, вы переживаете скорбь. Или любовь переживаете, и сайт включаете другой совсем.
Как понять, что эго, что ты вот когда работаешь над своими ну, привычками, над своими качествами, что эго все-таки ну, уменьшилось или не имеет такой большой значимости для тебя? Как это понять или различить?
Эго уменьшается. Например, когда человек теряет все деньги, эго уменьшается. То есть это с деньгами нет денег. И мне плохо. Странно, да? Я не деньги. Но мне без денег плохо. Что я себя отождествляю. Когда ложное эго уменьшается, нам плохо. Но когда ложное эго заменяется бхакти, нам хорошо. Например, я теряю деньги, я не теряю деньги, а я жертвую деньги Кришне. И это замещается моей преданностью, любовью. И вот тогда я чувствую счастье. Вот когда вы чувствуете духовное счастье, вы должны знать, что эго на самом деле уменьшилось. То есть недостаточно просто потерять что-то, да? А нужно получить также.
Завистью, как бороться с завистью?
Задушить надо ее. Как?
Ну, если до конца она осознаешь и
надеваешь перчатки специально такие. Нет, нет, можно поймать ее. Можно уловить. Можно схватить ее.
Все бы уже тогда избавились.
С поличным прямо.
Все бы избавились.
Да, да, все избавятся. Поймать только надо ее. Вы это явно почувствуете в каких-то отношениях, вы сможете осознать, вот она моя зависть, вот она вырезана. И вот тут у них вот эти. И вы не должны, что нужно делать, я сейчас скажу, что нужно делать с завистью. Если вы идете у нее на поводу, то есть даете ей внимание, энергию как бы, и подбираете ей слова, подбираете ей какие-то планы с ней строите, вот это конец. Когда вы ее игнорируете, и просто делайте правильные вещи, она задыхаться начинает, слабеть. Ну, да задушить. Убить надо ее. Внутри себя. Конечно, жалко, я понимаю, убивать. Это наша зависть, понимаете, я с ней живу давно уже. Она мне даже помогала иногда, знаете. Не все так плохо, кажется. Она была полезной. Но тут убить не жестоко ли это? Зависть – это просто искаженная любовь. Это та же энергия. То есть возрождается любовь к Богу таким путем. То есть мы игнорируем зависть. Не говорим при помощи зависти, не строим с ней планы никакие. Вы ловите это обязательно в практике, обязательно поймете. Что делать?
Уважительно относиться по отношению к тому.
Служить?
Уважительно относиться.
Служить, служительно, да. Если мы, да, если мы завидуем тому, кто выше, надо служить ему. Если завидуем тому, кто равен, нужно дружить с ним. Если завидуем тому, кто младше, нужно помогать ему. Так любовь проявляется.
Душа, когда возвращается в этом мире, разум, ум, вот мы остаемся здесь. Так? Ну, когда душа уже освобождается, ум, разум, можно это. Там, в духовном мире он приобретает разум?
Да, он потерял, да, много потерял. В духовном мире нет зависти, нет ложного эго. Не знаю, что делать с этим. Он же теряет ложные вещи, верно?
Я там имею в виду, там есть разум, ум у духовного тела?
Не души, там. Души. У каждого есть настоящий разум, истинное я, уже сейчас есть. Не там, уже здесь. Это есть я, душа, это есть. Это есть и разум, и чувства, все в одном. Нет различия в душе между ними. В материальном теле есть различия, так? Тонкое, грубое тело, чувство, ум, разум, все отличается друг от друга. Вот. Это такая сконструированная вещь, хитроумная машина, как бы. И вот душу разрывают на части в этом теле. Ее сознание мечется в этих областях двойственности. А сама по себе она представляет единую цельную личность. Там и ум, и разум, и чувство, все уже есть. Духовное тело, все уже есть. Правильно говорит, что это здесь оставляет, потому что он заимствует это в материальном мире, все эти энергии. И ложное эго заимствует здесь, и ум, и разум заимствует, и это тело физическое заимствует здесь. А он все здесь оставляет. Все остается здесь, без остатка, ничего с собой не берет. И уходит к Богу. И там он приобретает либо такую же форму, как у Кришны, может наследовать такие же богатства, как у Кришны. То есть есть разные варианты, что он может достичь там. Там не нужно материальной формы совсем. Нет нужды в материальном теле. Водолаз одевает костюм, чтобы идти под воду. Пока он под водой, он ему нужен. На суше он ему не нужен. Сейчас мы как бы в области материи, нам нужно материальное тело, скафандр. Чтобы видеть материю, слышать только материю, чтобы не видеть Бога, нужен другой разум и так далее. Оболочки нужны, покрывающие нашу душу. И мы погружаемся в эту иллюзию материального мира. Когда мы уходим в духовный мир, она не нужна, эта оболочка.
Получается, мы когда в духовный мир падаем, мы же притворяемся Богом. Хотим лично вместе занять, стать как бы господином. Да? И вот эта имитация приводит к тому, что мы практически на самые нищие тела попадаем. И вот в начале предного служения мы тоже, получается, притворяемся, как бы слугой, хотя на самом деле эго-то уже возросло размером Бога. И вот эта имитация, да, получается, вначале?
Если имитация, это не очень хорошо. Да? А вот подражание, оно может помочь. Мы всему учимся, подражая тому, мастеру, так скажем. Кто-то умеет. Я занимался спортом когда-то, гимнастикой. Я знаю, что нужно просто копировать какие-то вещи. Но если я имитирую, означает, что я уже думаю, что я совершенен. Вот это ошибка. Подражать хорошо, имитировать не очень хорошо. Если человек имитирует возвышенного преданного, он упадет, говорится. Это опасно. А если подражает, то не упадет, научится. Поэтому мы многие, как сейчас, мы подражаем. Мы видели, как духовный учитель говорит, как он действует. Мы действуем так же, мы помним. Это помогает нам продвигаться духовно. Но если мы думаем, что я уже стал совершенным таким образом, да, имитирую совершенного, я могу совершить ошибку.
Относительно зависти, когда чувствуешь зависть других, значит, это есть во мне. Ну как справляться с этим, да?
Важно быть занятым служением. Мы замечаем такую вещь, когда при этом все заняты служением, зависть сразу уходит. Сразу же. Если кто-то не занят служением, он неудовлетворен остается, он начинает критиковать в уме, кто что и как делает. Но если он сам сотрудничает, начинает заниматься служением, он очищается сразу же. Поэтому всегда, когда мы приходим в общество преданных, что-то нужно делать. Хоть что-то, любую простую вещь. Если мы ничего не делаем, но можем просто прийти на программу и цветок передать божествам, все уже хорошо будет. Уже какое-то служение будет. А иначе он будет неудовлетворен, и критика будет у меня.
Если есть ли такие демоны, которые не возвращаются ко мне?
Которые Кришну не убивают, да? Но не вернутся?
Вообще не вернутся никогда.
Когда-то вернуться, но когда, вот кто знает, когда это. Теоретически они тоже души. Но когда это будет, вот трудно сказать.
И как они появляются в начале творения? Демоны.
Демоны. А изначально существуют всегда? Это невежество. Невежество — это основа материального творения. Сначала творится невежество в начале творения. Чтобы создать материальный мир, нужно основу. На основе невежества. И демоны, они исходят из этой гуны, невежества и страсти. И именно они здесь заявляют господство и права над всем миром. Именно они. Это и есть как бы основа материального мира. Это их как бы парампара, их преемственность. Их дух распространяется повсюду, на все времена и все цивилизации. Люди также наследуют эти качества демонические. Подражают великим демонам. Заметили это, когда мы видим кого-то очень смелого, сильного, жестокого человека, который может сражаться, убивать, захватывать, стать богатым. Мы восхищаемся. Хираньякашипу, какой великий, какой смелый, смотрите. А Шри Прохлад такой смиренный, такой, ну, непривлекательный. Да, в материальном мире такие ценности. Кто пойдет смотреть фильм о смирении? Об этом, как это называется у женщин, чистота. Целомудрие. Там нет никакого секса, только целомудрие, там все закрыто, и кино все смотрят. Кто пойдет смотреть об этом? Нет, все хотят демоничного, голых женщин, там драки хорошие, выстрелы, взрывы, убийства, грабежи, там погони всякие. Вот это смотрят. Это демоничная культура. В основе материального мира демоничная культура. А тут кто-то сидит по лице, полтора часа в кино, ну как смотреть? Ну.
Как демоны попадают в рай, рождаются в рай?
Когда, да, погибают, когда погибают в исполнении долга. Есть демоны цивилизованные, очень есть демоны, как в ведической культуре. Они, да, могут попасть в рай, как Дурьотхана оказался в раю. Юдхиштхира очень удивился, когда увидел его там. Он никак не ожидал, знаете, что увидит там Дурьотхану первого. И Дурьотхана с бокалом райского вина, знаете, такой добрый, обнимается, Юдхиштхира улыбается, ему вообще не узнать. А Юдхиштхира спрашивает в уме, как этот попал сюда, почему? Ужасная личность такая. Ему говорят, но он исполнил долг, он очистился, он погиб на поле битвы, даже как кшатрий. И он попал в рай, как все кшатрии. И тогда Юдхиштхира сказал, если Дурьотхана заслужил рай, то мне рай не нужен. Я ухожу отсюда. Если в рай даже демоны попадают. И говорится, что когда демон попадает в рай или на духовную планету, он уже... Разницы нет между демоном и преданным. Так описывается.
Даже на райских планетах?
Да. Да, вот, вот пример Дурьотхана. Дурьотхан попал на райскую планету.
Гитлер тоже был.
Серьезно?
Сам тоже на
планете. Вот, тогда точно в рай туда не ходите. Там одни демоны, нет, я туда не пойду тоже. Если они все там, то там делать нечего. Лучше в Бишкеке повторять Хари Кришна, чем идти в рай тогда.
Просто к этой теме вот можно вопрос? В Шримад Бхагаватам описывается, что и демоны, и полубоги на планетах Вайкунхи поклоняются Господу. Почему тогда там остается это деление, что он уже на Вайкунхах находится, но он все равно определяется как демон? Почему так считается?
Это именно имеется в виду их путь к Богу описывается. Один путем демона достиг этого, другой путем преданного достиг этого, поэтому так говорится.
Ну, фактически уже
нет. А разницы там уже нет, между ними уже разницы там нет, да. То есть демоны тоже могут достичь, видите, духовного измерения. Там просто нет демонического тела у них. Нет. Как Рамачандра убил Кабандху демона в форме горы. У него был один глаз и рот, и все, и руки. Он мог только смотреть, есть и душить. Все, что он делает. Эта тварь была очень опасна, очень могущественная. В форме горы, представьте, никто не мог справиться с Кабандху. И они сражались, Рамачандра и Лакшман с ним. Но у него было благословение Брахмы, что убить его невозможно. И они придумали, что можно сжечь его в погребальном костре. Если убить невозможно, то можно сжечь в погребальном костре. Вырыли яму, разожгли огонь, и туда они его столкнули. И когда этот демон в ужасе погибал, издавал такие вопли, страшные крики, и все тряслось вокруг, и метеоры падали с неба. Оттуда вышло райское существо из этой горы потом. Был проклятый небесный житель, в прошлом совершивший ошибку и получивший проклятие. И поклоны выразил и сказал: огромное спасибо, благодарность, что ты не освободил от этого ужасного демонического тела. Я так долго страдал от этой злобы и зависти в этом теле. И вознесся туда, на свое место. Такая программа, такое тело. Все запрограммировано, и туда, и будешь крокодилом, и будешь слоном, говорит. Или будешь черепахой, или будешь демоном кабанку.
Вот некоторые люди тонким уровнем они общаются, и некоторые страдают. Почему? В тонком теле они, тонким миром они ужасные все видят.
Ага.
И некоторые общаются. Это правильно или нет? Как?
С духами? Да, да, с тонкими духами.
Видит разные это.
Бывает, да, что не получают оттуда какие-то знания от этих духов, а либо страдают просто от них. Есть люди, как бы одержимые духами, захваченные духами, они страдают. Это как болезнь, да, одержимость. А бывают они именно сотрудничают с духами, как шаманы. Там делают ритуалы, и сотрудник, дух входит в него и говорит о будущем, там дает ему информацию, он рассказывает это без памяти, говорит потом. И люди знают, что делать. Это шаманы делают такие вещи.
Они разумнее, чем мы, да?
Духи, они могущественнее человека. В некотором смысле, в некотором превосходят. Потому что могут видеть в тонком теле будущее. У них есть некоторые преимущества. Ситхи есть свои. Поэтому человек, когда обращается к духам, может получить от них какие-то знания, но взамен на их на служение им. Это не бескорыстно, не безопасно. Это не рекомендуется, конечно.
В прошлый раз вот вы говорили про якорь. И якорь — это наша осознанная привязанность, да? А я что-то так и не пойму, что значит осознанная привязанность, что значит неосознанная. То есть есть привязанности, которых я знаю, что вот это моя привязанность, и я должна, ну, если я это осознала, я должна это уже отпустить, да? А если это больно, я все равно должна отпустить. Ну, то есть якорь мы, если вы говорите, якорь надо убрать, это значит... А если мне больно, мне все равно надо убрать?
Сохранять материальные привязанности означает, что преданный думает: я уйду к Кришне, когда сам решу. Так он. То есть он говорит, что я готов идти к Кришне, я хочу идти к Кришне, но не сегодня. Может быть, завтра или когда-нибудь я сам решу. Я скажу, когда это нужно. Вот тогда и посылайте карету. Вот такая позиция, я сейчас так образно говорю, такая позиция ума. Он сохраняет материальную привязанность.
Я слушал семинар, наверное, не надо пробовать, он мне говорит там о двух видах страха, когда касается проповеди.
Такое еще раз.
Вот семинар.
Наверное, не рады?
Двух видов, да, страха, когда касается проповеди, есть страх, который нездоровый страх и здоровый. И какой из них здоровый и какой из них здоровый?
Нездоровый страх – это паника, когда он парализует, и человек ничего не может делать. Не может на улицу выйти, книги распространить, не может рта раскрыть, паралич у него просто. Нездоровый страх означает, что я не буду проповедовать. Я понимаю, что это хорошо, что это важно, но я не буду. Это нездоровый страх. А однажды Прабхупада пришел дать лекцию по Бхагаватам. И заметил, что одной ученицы нет. И спросил, а где она? И ученики сказали: Прабхупада, она вас боится и не пришла на Бхагаватам. Он говорит, пусть боится, но приходит на Бхагаватам. Это здоровый страх. Мне пришлось, я имею большой опыт в этом плане, мне пришлось преодолевать свой нездоровый страх, чтобы проповедовать.
Поделитесь, пожалуйста.
Много времени пришлось.
Поделитесь, пожалуйста.
Как преодолевать нездоровый страх?
Да, вот ваш опыт.
Просто выходите, делайте все. Трус или чья опасность написано в Махабхарате. Прям туда и толкай его. Пусть научится действовать в этом состоянии. Есть пример, как десантники прыгали с парашютом первый прыжок. Я рассказывал об этом. Тут есть люди, которые не слышали этого примера, что касается охранять материальные привязанности. Вот. И они, значит, взяли парашюты, первый, значит, прыжок, им дают значок уже настоящего десантника, что он прошел крещение, что он уже прыгнул с парашютом. И вот проверяют на мужество, значит, их самолет, взвод должен сделать это все в этот день, в этот час. Набирают высоту, в конце концов этот люк открывается по-настоящему. И все, вылетает давай, тут в армии, знаете, там пинками всех выкидывают. Вот. И один, значит, там так запаниковал, схватился за какую-то стойку там, нет, заорал, как сумасшедший. В общем, все, никак, пролетели все это мимо. Все прыгнули, один отказчик. Но они тоже по рации сообщают, потому что докладывают, что один отказчик. Все, как струсил там, и тот все уже, у него совесть там, он не знает, как быть, как выйти из этого самолета, как показаться взводу там, ребятам, я трус, там, все прыгнули, я нет. Ну а ребята там, взвод, говорит, ну давайте, первый раз он струсил, ну бывает, ну молчим, ничего не говорим, давайте пожалеем парня, пощадим его, давайте дадим ему шанс. Ну вот он прилетает, смотрит в глаза, значит, всем такое краткое, все так спокойно парашют складывают, ну все, все, никто ничего не заметил, как будто бы. И у него все такая решимость, все. Мужики, одна просьба, в следующий раз, когда будете прыгать, меня выкиньте первым, хорошо? У него выбросил с удовольствием, говорит, выкинь его, да, конечно, запросто. Пинками тебя туда, и все нормально. Все, решился. Взлетели. Набрали высоту. О, боже мой. Люк открылся. Нет! Ногами, руками уперся, вот так, как сумасшедший. Ну что, время с ним возиться нет, выпрыгнули все. Ну, что с ним делать? Ну, давайте теперь как-то покритикуем, что ли, поговорим с ним по-мужски, может, по морде дадим. У них разговор короткий. А он понимает уже, он не ждет этого всего. Он говорит, все, мужики, просьба, что бы я ни делал, да, выбросьте меня в следующий раз. Все, позволяю меня бить подыхло, в челюсть, ну, как угодно, лишь бы только выкинуть меня оттуда из самолета. Сделаем. Договорились, все. Нас много, ты один. И они уже взяли его под руки, перед тем, как дверь открылась, уже схватили его. И тут высота, люк, и у него карабин на поясе. И карабин такой, закручивающийся такой. Вот он успел за стойку зацепиться и закрутиться. Хоть трактор его не удачишь, все уже. Если человек сохраняет материальные привязанности, ничего с ним не сделаете. Завтра я прыгну, завтра прыгну. Помогите только мне, я не сейчас, я завтра это сделаю. И всякий раз он откладывает, откладывает, и с ним нужно возиться, возиться, возиться. Ни с кем не возитесь в сознании Кришны. Это вопрос собственной решимости, должна быть развита собственная решимость, индивидуальные желания. Вдохновляйте терпеливо, но возиться не надо. Проповедуйте тем, кто вот на самом деле действовать начинает. Действовать решительно, может занять свои чувства, ум, служение, без страха. Такие люди очень ценные. Один такой преданный может сделать то, что не сделают тысячи других. За всю свою жизнь заменит тысячу других людей, которые просто решают завтра, 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 завтра. Так,
довольно сложно бывает отказаться от отличить.
Отличить? Материальная привязанность?
Отличить при этом не разрешительного и того, который...
Нет, при этом сразу видно. Он на все откликается. Чисто преданный его признак в том, что он безоговорочно занимается преданным служением. Безоговорочно. А если не чистый, но есть энтузиазм и решимость, тоже безоговорочно занимает служение. Вот новички все такие. Они действуют как чистые преданные.
А потом?
Потом обуславливаются. Карабин же есть. Еще вопрос?
Человек, если сильно привязан к тебе, шагом такой, материалист такой, большой будет, может, послед помочь?
Как повторить вопрос?
Если человек очень сильный материалист, привязан, то мы же должны, говорить, помогать ему.
Кормить, да? Просадами? В этом помощь хорошая. А как еще помочь?
Ну, и еще это, как сказать...
Программа, он переходит на программу, ест просад, слушает, все, так?
Еще Прабхупада, он как бы, это, как он говорит, что нужно проявлять терпение по отношению к тем...
А вы должны понять одну... Терпение – это нормально. Вы должны понять одну вещь, что преданное служение никто за нас не сделает. Это невозможно. Мы должны сами это делать. Если вы думаете, что гуру это за меня сделает, или старший преданный за меня сделает, или кто-то за меня помолится, сделает, это не так. Это мы должны делать сами. Преданный молится для того, чтобы мы могли сами это делать. Гуру молится, чтобы я сам мог совершать преданное служение. Он за меня это делать не будет. И вот когда я сам начну действовать, даже несовершенно, он сделает это служение совершенным, он передаст это Кришне. Тогда я получаю милость. Если я ничего не делаю, как я получу милость?
Я имею по отношению к моим проповедам.
Не спешите проповедовать. То есть нужна квалификация. Просто общайтесь с людьми, кому интересно, рассказывайте. Стать проповедником нужен опыт. Не думайте, что вы проповедники сейчас. Просто общайтесь с людьми. И кому это интересно, рассказывайте о Кришне. Потому что если вы сейчас подумаете, что вы проповедник, вы можете совершить много ошибок. И пойдете сейчас проповедовать куда-нибудь в Акимат. Да, подумайте, что я проповедник. Или дадите объявление в большом концертном зале выступить. Да, но к этому нужно быть готовым. Поэтому проповедуйте сейчас, общаясь с людьми, просто общаясь с людьми, хорошо.
Вот я хотел вопрос вот к вашему теме, которую вы затронули. Есть, мы знаем, что есть нитья банду, есть нитья ситха, да, то есть вечно обусловленные, вечно освобожденные души. И, ну, вот, то есть все-таки есть души, которые всегда остаются, да, я так понимаю, материальными.
Ну да, это их положение. Положение.
То есть они навечно, они никогда не вернутся. Вот нитья. Что означает нитья банда?
Никогда.
Никогда не вернутся.
Да? Пока их не вытащат.
То есть я имею в виду, вот как бы все-таки сила проповеди.
Сами никогда. В этом смысле.
Шанс все равно есть.
Нет у них никакого шанса. Самостоятельно не могут.
Самостоятельно нет.
По милости, да. Он может стать нитья бадха по милости, говорится. А как же, так же, когда заключенный, пожизненно заключенный, какие шансы? Но все же амнистия может быть, как милости. В этом смысле. Как Господь читает амнистия сейчас. Мы, если рассмотреть нас с точки зрения как бы аскезы, гьяны, отречения, мы никто. И тем не менее продвигаемся в сознание Кришны. Милость, амнистия. Просто петь Харе Кришна, как просто смотреть. Работает процесс. Для Кали это, говорит, очень хорошее время по этой причине, что процесс простой, милости очень много, амнистия. Люди сами не способны, потому что. Нам только избегать оскорблений нужно. Мы склонны критиковать и ссориться, но нужно учиться жить в мире, поведение вайшнава изучать.
Лотосные стопы Кришны говорят, как это понять?
Лотосные стопы Кришны, они всегда чистые, как лотос. Наши стопы соприкасаются с землей, нужно отмывать нужно их. Кришна лотосный стоп. Трансцендентный стоп.
Если человек уже находится в сильном стрессе, и он не в состоянии читать мантру, бывает так же? Вот как тогда в таком случае?
Ну, нужно вспомнить духовного учителя. Вспомнить гуру.
И просит помощи, да? Милости.
Как только вспомнит гуру, сразу начнет повторять мантру. Не нужно забывать духовного учителя. По милости духовного учителя мы можем воспевать, служить. Знайте, что гуру вас всегда простит, всегда поймет, всегда поддержит. Если вы ошибаетесь каким-то образом, вольно-невольно, гуру прощает. И снова должен вдохновлять ученика. Помните, что гуру очень добр, и нет большего доброжелателя, чем духовный учитель. И продолжайте повторять святые имена.
Есть Махамая, Йогамая и освобожденное состояние. Как разница между Махамая и Йогамая и освобожденным состоянием?
Махамая, она взбивает с толку, вводит в заблуждение, удерживает живое существо в материальных привязанностях. Это ее роль. Неблагодарное служение такое. Опутывать душу. Нежность, страстью, добродетелем, всем этим вот материальными гунами природы. Удерживать в материи. Это Махамая ее роль. Называют еще ведьма Майя. А йога майя означает, что она дает нам возможность сознавать Кришну в расах. Не просто Богом, а другом, возлюбленным или ребенком. Это йога майя устраивает. Это тоже обман духовный. Потому что Бог никому не ребенок, Он сам отец всех живых существ. Но это раса, этот вкус йога майя дает. И при помощи йога майи даже живое существо преданное может считать себя выше Бога, как его родитель. Но он в служении остается, он слуга его. Йога майя будет внушать ему, что Кришна зависит от тебя. Заботься о нем, иначе он пропадет. Одевай его, корми его, воспитывай, научи. Если ты не научишь, он же вырастет каким? Так думают родители Кришны под влиянием йога майи. Это любовь.
Вот вы рассказали, что в рай попадают иногда демоны, которые во время священной войны умирают. Либо даже я вот сейчас услышал, что на Вайкунту попадают некоторые демоны. Ну, как-то можно понять, когда Хираньякашипу попал, Хираньякша попал. И вот вы про демона рассказали, которого Рамачандра убил, и он в рай попал. Но там тоже такой момент, что они все были изначально оттуда и какие-то роли играли. Вот. А также говорится, что сознание Кришны, например, просто прожить жизнь, и в конце вспомнил Кришну, и так не уйдешь, даже не вспомнишь, да? И вот есть же другие демоны, которые вот тоже как Нитьябанху, они вечно здесь в этом сознании демоническом пребывают, и вот на священной войне тебе дорога открывает духовный мир. У него же сознание как поменяется? Или что, у него все за этот священную вот войну, у него все это сознание меняется за мигом? Вот это
мир. Мир так устроен материально в целом, что живое существо должно вернуться к Богу. Рано или поздно. Но в демонической форме жизни это труднее. Даже когда они слышат о Кришне, они к нему враждебно относятся. не занимается служением. Самые великие демоны, которые так его ненавидят, Кришну, что не могут и даже мгновение не думать о нем, они достигают Кришны. Такие демоны. Это самые великие демоны. Между великими демонами и преданными, говорит, разницы нет. И те, и другие полностью погружены в сознание Кришны. И все же ачарьи не рекомендуют нам такую практику. Потому что демоны, которые достигают духовного мира таким путем, они достигают Брахма-джоти, Саюджа-мукти. Они растворяются в Брахмане. Это тоже Вайкунтха. Преданный не хочет, не желает такого, такой цели, такого достижения. Да, Саюджа-мукти.
Например, гордому человеку, да, хочешь помогать, хочешь сострадать и это проповедовать, когда это сострадание хочешь, он не принимается обычно. А чтобы его через просад?
Палкой.
А вы сказали, что через просад как-то можно.
Ах, ты безбожник, нужно сказать, и скалкой его. Что с ним возиться всю жизнь вообще? Лучше проповедовать тем, кто хочет слушать.
Через просад.
Она добьется своего все равно. Женщины их не остановить сразу добьются. Пока вся семья не станет преданной, она не успокоится.
Просто неэффективный же.
Он уже всех делал преданную. Я последний остался. Тут коса на камень нашла, трудно с ним справиться. Ну вот не все становятся, но это правда, не все становятся преданными.
Гуру Махарадж, тут были дети, маленькие были тогда, они, я предлагал, они тоже кланялись. Там книгу открываешь, там же картинки, они говорят, Кришна, Кришна, смотреть давай. А сейчас они выросли, вот уже у них там жены появились, они полностью стали демоничны, даже не верят в Бога. Они со временем хоть, ну, просаду я их кормлю, они со временем хоть начнут возвращаться назад, чтобы снова...
Что-то же осталось у них,
да.
Даром не проходит, детские самскары, они Кришну любили как-то. Образ какой-то получили. Конечно, что-то останется у них. Но даже дети Прабхупады, они не все стали преданными. К этому нужно относиться спокойно. У них свой выбор. Один мой друг, старый преданный, у него сын. Он сейчас уже большой сын, а тогда был таким подросточком. В Гурукуле. Я пришел в ту Гурукулу в Москве. С детьми пообщаться. Там Плацбагу, там Китна попели вместе. Прасад ели. Учителя жаловались, там, ну, какие-то у них были жалобы, как вот с детьми, как их воспитывать, у них, они привлекаются майей, вот же подрастают, им нравится майя. Я пошел мыть посуду после просада, этот его вот ребенок, мальчишка, так мне шепотом говорит, он знал меня, он говорит, не представляете, как мне, говорит, надоело это гурукула, я, говорит, мечтаю сбежать отсюда, уже никаких сил нет. А мне за 100 лет ходить в Гуруку, повторять мантру, вот, и, ну, служить Кришне. А я, говорит, мечтаю, когда вообще это все кончится? Я так шепотом, пожалуйста, так вот. Вот, а я знаю его отца. Отец, вот просто хотел, чтобы он был предан, и все. Вот Гурукула, вот 16 кругов каждый день, вот Мангаларати, там, ну, вот все, что нужно делать, он ребенка воспитывает так, как по-армейски. И в конце концов, еще труднее стало, еще труднее стало. И он повез его в Вриндаван. Там, в Гурукулу. В общем, все способы использовал. В конце концов, не справляется, видит, не получается у него. Идет он к одному бабе на Варшане, там один баба живет, который видит там вот в людях. Может видеть будущее, такой вот просветленный, да, мистик. К нему многие там приходят, преданные тоже. Посоветоваться, у кого-то духа взгнать, у кого-то что-то еще. И он говорит, посмотрите, говорит, на его сына, что с ним делать, как сделать его преданным вообще? Все уже перепробовал. И там Гурукулу, и здесь Гурукулу, и так. И это никак не привлекается. Он на меня посмотрел и сказал, он не хочет быть преданным. Это не нужно. Он не хочет быть. Это не нужно. Вот это очень важный момент, что касается бхакти. Если кто-то не хочет, это невозможно. Прабхупада говорит, лошадь возьмете за уздечку, вы легко приведете ее к воде. Но если она не хочет пить, не заставите ее пить. Это уже они сами решают, когда и как приблизиться к Богу. Многие говорят так, моя мама или мой папа заставляли меня служить Кришне, но меня не спрашивали об этом. Меня не спрашивали, я так делал автоматически, неосознанно. А теперь я вырос, я хочу сам разобраться в жизни. Понимаете, какая вещь? То есть мы должны знать, что это свободные личности, свободные души. Бхакти вы никому не дадите таким образом. Это невозможно. Не навязывается.
Ум имеет материальную энергию или духовную энергию, да?
Ум — это материальный элемент. Материальный элемент.
В духовном мире ума нет, что ли?
Да, вот все без ума. Без ума отлично все. В духовном мире ищешь. Ум не нужен вообще.
Ни разум тоже.
Ни разум не нужен там, да. Здравый смысл тоже не нужен там, Кришна. Это выше ума, разума. Ум, разум — это ловушка для души. Вот мы пытаемся выше здравого смысла подняться, обрести сознание Кришны. Выше даже ума. Выше всего материального, плохого и хорошего, что мы слышали. То есть осознать Кришну, духовный мир. Над всем этим материальным проявлением. Изначально ум духовен, чувства духовные изначально.
Когда маленький ребенок, ум и разум не духовный получается. Когда маленькие дети, изначально вы говорите, духовные все. Ум, разум. Нет, я не
правильно? Нет, они не духовные. У них просто не пробуждены материальные желания еще. У них заложена как бы вот эта склонность к Богу, природная, врожденная. Потом пробуждается свое эго, свои желания материальные. И выясняется, что он не хочет, не хочет. Он знает Кришну все, но не хочет. Он Бога может по-другому понимать, такой человек. Как ему нравится.
На Гаусхане там строят некоторые преданные домики такие, Гаватхан-сила, чтобы в следующей жизни родиться.
На Гаватхане?
На Гаватхане.
Хорошо. Угу. Тоже хочет туда? Построил домик уже? Все? Все сюда, сюда. Если домик построил, ну, значит какая-то привязанность появилась. Вертхан.